принятием святых Христовых тайн. Пятую неделю Великого Поста мы вспоминаем память преподобной Марии Египетской, о которой вы все слышали, читали, кто входит в храм хотя бы больше одного года. И вот у нас икона в этом нашем храме, икона, на которой Господь явил знамение в 2000 году, явное, очевидное, со множеством свидетелей обновления этой иконы. Своими глазами видели, что этот образ был совершенно темен, невразумителен. И вот она здесь теперь предстоит нам, как ясное, ясно написанное, с целью обратить наш взор на бедственное положение человека, обуреваемого многоразличными недугами, невоздержания, нечистоты, зависимости различной, в которую погружены наши люди, от того, что со Святой Церковью Православной нарушены были наши отношения, прерваны наши связи, и поэтому мы нахватали всяких болезней душевных. И сюда все пришли эти болезни преодолевать. Все вы знаете в общих чертах житие, описание преподобной Марии. Это как дивная повесть, византийская, поэтическое повествование, достоверное, литературное, убедительное, трогающее душу и вселяющее надежду. Это возлюбленная святая нашей Церкви Православной, потому что в ней соединились и надежда, и образ. То, что мы, бывает, забываем, непрестанной решимости, дерзновения и верности Богу. Мы с утешением вспоминаем в то, что Мария была, проводила дни свои в страшном разврате, оскверняла свою душу ужасными согрешениями, была бесноватой, больной. В жалком состоянии влачила свою жизнь. И нас, конечно, вселяет надежду и утешение, то, что она теперь прославляется в лике святых преподобных, достигших не просто плодов покаяния, прощения, а еще и великих даров от Господа Бога. Но мы также читаем в житии и осмысливаем ее подвиг, который был прост, но в то же время велик и страшен. Преподобная Мария не вернулась в город, а могла ведь вернуться, и все началось бы снова. Упал, встал, может быть, снова бы потянул ее в храм, снова бы упал и поднялся. Может быть, шла бы по пути покаяния дальше, этого мы не знаем. Но Мария ушла за Иордан, в пустыню, где подвязались преподобные отцы, и там и осталась. Чего это стоило ей, знает один Господь. Какие муки она перенесла, нравственные, душевные, только один Бог ведает. Она умирала там каждый день, она прощалась с жизнью, лежала в пыли, в блевотине своей, так сказать, что кушать нечего было, и тошнить даже нечем было. Выворачивалась внутренность ее телесная, бесы одолевали и глумились над ней. Это трудный путь покаяния. Но она терпела. Терпела, как могла. Падала там, лежала, ныла, стонала, плакала, билась головой об эти камни. Но не вернулась в город Иерусалим или в другой какой-нибудь город, где можно было жить спокойно и дальше. Вот этот ее подвиг, 47 лет в пустыне прожить. Господь ее хранил, конечно, давал ей жизнь, питание, необходимые поддерживающие силы. Пустыня Иорданская такова, что в ней можно жить человеку. Но, конечно, каждый из нас, например, окажись в этих условиях, наверное, через несколько дней обеспечено клиническое содержание. Увезут на машине скорая помощь. Будут откачивать в терапии. Значит, потому что не свойственно человеку. Кушать нечего, воды пить почти негде. А главное, то, что в душе грех-то он жгет нашу душу. Это очень больно, если нет никаких утешений. Она на раз отрезала все. На раз прекратила доступ всяким греховным удовольствием своей души. Убила себя, так сказать, распялась Христа ради, буквально, и пошла умирать в эту пустыню. Вот эту решимость прославляет Господь Бог. Эту решимость прославляет святая наша церковь, ее подвиг верности Богу. Она послушала его, она видела Божью Матерь и поверила Богу. Поверила. Она знала, что Бог есть от юности своей. Знала, что она грешит. Конечно же, знала. Но тут был момент. Поверила Богу и решила за ним идти до конца. По слову Божьей Матери, иди за Иордан и спасешься. Ей было все сказано. Одними только словами, очень кратко. И никаких больше пояснений никто ей не дал. И поэтому образ ее для нас очень близок, очень вдохновляющий. И, наверное, мы должны особое внимание обращать на вот это ее вот послушание. Она не надеялась ни с кем больше разговаривать, никого наставлять и учить. Она поистине считала себя грешницей великой. И, наверное, не знала, в какой мере Господь дал ей дары Духа Святаго благодатные. Как она была свята. Она видела свою немощь недостоинство. Но вот стало это известно по воле Божией людям. Сколько было таких покаянных дел у людей, мы достоверно не знаем. Многие души кающиеся. Но здесь Господь решил поставить ее на видное место, чтобы свет ее, дел ее трудов был для нас виден и был понятен. Поэтому Великим постом особую целую неделю посвящают преподобной Марии, святой и блуднице, которая сумела преодолеть с помощью Божией смертельные болезни души своей, смертельные недуги, к чему призывается каждый христианин, к этому терпению, боль абстинентная, боль от греха, которую мы все должны переживать, мужественно должны противостоять, должны претерпевать, когда нам становится больно, не убегать от этого страдания. И вот наш народ убегает, прячется в небытие, и теперь так Господь благоволил, что вот вспоминаем прошедшие недели, что, чем наше подворье занималось. Все должны слышать об этом, знать, что наше подворье занималось устроением епархиального мероприятия, которое называлось «Неделя трезвенного просвещения», когда мы пригласили сюда очень известных людей в нашей церкви, протоиерея Игоря из Екатеринбурга, который 25 лет уже реанимирует пьющих и курящих людей, учившись у наших советских специалистов, воспитанных на нашей народной почве, на нашей отечественной науке, со своими соратниками из Екатеринбурга, а также посетил нас известный протоиерей Илья, автор монографий о семье и детстве Шугаев, доктор, кандидат богословских наук, город Талдом, Московской области, который теперь возвышает свой голос о том, что если Россия пить не перестанет, то нам всем конец. Совершенно в буквальном смысле. Пить, курить, значит, и блудить, соответственно, из этого всего следует, убивать своих детей. Ну, это все единая цель такая вот событий. И здесь технологии показывались, как распознать голос врага, как нас обманывают, как нам формируют сознание, как мы программируемся теми людьми, которые желают нашей родине погибели. Здесь прошел в ДК Ломоносова трехдневный большой семинар, который проходит выездной в разных городах, бывает, они команды приезжают, жертвуют своим временем, вот, и вот три дня тут долбят наши, значит, сознание наших специалистов, преподают им вот эти материалы, вот эти вот данные, то, что люди наработали, делятся своим опытом. Здесь у нас прошли 8-дневные вечерние занятия по преодолению зависимости, гнева, алкоголя, табака, табакокурения, разных зависимостей в том числе. Нам показали, как пишут дневники, которые уже разработаны более 25 лет, которые усовершенствуются. Это один из наших отечественных методов, который я лично хотел давно посмотреть. Потому что о делах и трудах протоиерея Игоря Вочинина я знал уже очень давно, 10 лет назад. Но, конечно, он не единственный и не уникальный, просто он повторяет. И будучи педагогом талантливым, подает это, рассказывает и разносит, передает. Собралась группа людей, которые желают продолжать свои труды и подвиги. И объявленное и благословленное общество трезвения на нашем подворье в мае прошлого года, оно набирает, значит, жизненную силу. И дай Бог нам не остановиться в этом движении, потому что если Господь такие, значит, призвал так к этому служению, то значит не случайно и неспроста. Мы всех сердечно благодарим, всех, кто потрудился, помог в эту трудную неделю, значит, своими разными послушаниями, содействовал, значит, всем этим делам. И еще было заключительное мероприятие в администрации области, где заместитель губернатора по социальным вопросам Екатерина Владимировна Прокопьева с сотрудниками объявила об утверждении общественно-государственного движения попечительства народной трезвости по образу Екатеринбургской епархии области. Дай Бог, чтобы это дело наполнилось трудами, пониманием, значит, людей и борьбой за наш народ, за нашу жизнь отечественную, за трезвую жизнь, без которой никакое дальнейшее развитие экономическое и нравственное преуспевание нашего народа немыслимо и невозможно. Государь-император Николай II в дни начала Первой мировой войны, в мае, в августе 1914 года, сумел убедить Государственную Думу, и решением императора был прекращен выпуск спиртных напитков в Российской Федерации вообще. Значит, и запрещена продажа ее, их повсеместно. На время мобилизации, в период Первой мировой войны, спиртные напитки в России не продавались, за исключением крупных нарушений. Значит. Это он взял на свою совесть, и только за одно это он уже может быть Богом прославлен. Только за одно это. Кто об этом знал раньше? Почти никто. Что Россия была трезвой в начале 20-го столетия. Тут можно много рассказывать, тут, оказывается, тут об этом нам не говорят. И об этом нас замалчивают, врут и прочие разные легенды нам создают. Вот эта вот война такая информационно-духовная, она, значит, дошла, и вот так методы нам показывали, квалифицированные, как люди уже разобрались во всем этом. Храни их Господь, и сердечно их благодарим. Они вернулись вчера в свой город Екатеринбург, Челябинск, там была одна женщина. И они нас научили, значит, дали нам наставление, как продолжать эту деятельность. Она у них уже ведется там около 15 лет. Мероприятие проходит все масштабные во всей области. То есть масштаб поражает просто. Показатели у них ниже в несколько раз. Потребление там на душу, там по всяким показателям бывает, там нарушения медицинские, они в несколько раз ниже там оказываются. То есть даже такая работа приносит какой-то плод. Ну вот это хотелось нам объявить и довести до вашего сведения.